В эфире программа «Человек имеет право. Правозащитный календарь». С вами ведущая Кристина Горелик. Человек с героической судьбой. Юрий Орлов к 90-летнему юбилею ученого, основателя Московской Хельсинской группы. На протяжении многих лет я изучаю и рассказываю вам, моим слушателям, а теперь и зрителям, историю диссидентского движения в СССР через судьбы конкретных людей. И почти всегда мои главные герои, их близкие друзья, вспоминают не столько героические поступки, которых, надо сказать, немало было в советской жизни, сколько веселые и смешные истории, которые происходили в лагере, в эмиграции, до или во время арестов. Так уж устроено сообщество – говорить весело о грустном и смеяться, когда страшно. Но вот что интересно. Когда я начала готовить передачу о Юрии Орлове, то столкнулась с совсем другим явлением. Все, с кем я беседовала, а в моей передаче примут участие самые разные люди, знающие Юрия Федоровича. Так вот, все они про Орлова говорят очень серьезно. Нет, скажу по-другому – почтительно, с огромным уважением. С такой интонацией мне рассказывали разве что об Андрее Дмитриевиче Сахарове. И даже те смешные и просто необычайные истории, которые вы услышите сегодня в моей передаче, будут рассказаны с неприкрытым восхищением человеком, в судьбе которого поразительно все. Родившись в простой рабочей семье, становится уважаемым ученым, а пережив сталинский террор, обретает бесстрашие. Принято считать, что приход Орлова в правозащитное движение состоялся в 1973 году во время травли академика Андрея Сахарова, с которым Орлов уже был к тому времени хорошо знаком. Однако еще в 1956 году Орлов чуть было не лишился карьеры ученого из-за своего выступления на партийном собрании, посвященном обсуждению доклада Хрущева на 20-м съезде КПСС. Тогда он публично назвал Сталина и Берию убийцами, стоявшими у власти, и выдвинул требования демократии на основе социализма.
Я бы сказал, строго говоря, так. Я отгонял от себя мысль, что при мне это может произойти. Потому что это коррумпированная мысль. Надо делать, потому что надо делать. Если веришь, что произойдет, то тогда можно отойти немножко в сторону. Это произойдет, может быть, и без тебя. Короче говоря, я объявлял для самого себя, что я не верю, что при мне это произойдет.
Дальше произошли следующие события. Последовало увольнение с работы Юрия Орлова, а затем и исключение из партии. На 16 лет его приютит директор физического института Академии наук Армянской ССР Алиханьян. В Ереване же Орлов защитит сначала кандидатскую, а потом и докторскую диссертации. Затем будет избран членом-корреспондентом Армянской академии наук. Слово Льву Пономареву, давнему другу Орлова.
Можно сталкивать элементарные частицы и смотреть, что получается. Все это выглядит, кому это надо, на первый взгляд, да? Да кому это надо? Но это связано с, я бы сказал, с теорией мироздания, как бы. Вот как возник мир, допустим, вот оттуда возникает. А вот. Потом некоторые эти частицы живут довольно мало, возникает целый мир элементарных частиц, они довольно мало живут и стали делать вот такие интенсивные пучки. Электронов и протонов стали делать пучки и разрушать раковые клетки, например. Вот оказалось, что эти электронные ускорители очень полезны для медицинских целей. И вот в Москве, в Институте теоретической и экспериментальной физики, там протонный пучок был. Небольшой, так сказать, небольшой ускоритель, не мощный, так сказать, ускоритель. Потом он использовался, вот сейчас, я не знаю, работает он или нет, как для облучения раковых больных. Потому что он очень локальный пучок получается, и более эффективный, чем гамма-облучение.
Конечно, Орлов в первую очередь ученый, но когда началась кампания против Андрея Сахарова, молчать не смог. И опубликовал открытое письмо «13 вопросов Брежневу», которое широко разошлось в самиздате. Из автобиографической книги Юрия Орлова «Опасные мысли». В сентябре 1973-го началась бешеная травля Сахарова. В «Правде» появилось заявление кучки известных академиков, осуждавших его антипатриотическую деятельность. Одни, как Буткер, исчезали на время. Немногочисленные герои, вроде Капицы и Сагдеева, отказывались напрямик. Сахарова, с которым я был знаком теперь хорошо, надо было поддержать немедленно. концу недели я закончил с этой целью 13 вопросов Брежневу. Гибисты положили в свои сейфы первые вещественные доказательства моего будущего уголовного дела. 13 вопросов Брежневу были письмом не столько в защиту, сколько в честь Сахарова. Так как наши взгляды не точно совпадали, то наилучшим способом его защиты и моральной поддержки была моя собственная критика режима. Среди моих требований были отмена цензуры, свободный обмен идеями, гласность. 13 вопросов прочел Александр Солженицын. С этого началось их знакомство с Юрием Федоровичем. А вскоре вместе с Валентином Турчиным и Андреем Твердохлебовым Орлов становится учредителем советской секции международной амнистии, вспоминает Людмила Алексеева.
Мы были очень маленькое и очень обозримое сообщество. И когда он приехал, он в 73-м году, или в 72-м вернулся, я уже не помню, он со всеми перезнакомился. Ближе всех он сошелся с Татьяной Ходорович, но он знал нас, ну, через Сахарова, она была в инициативной группе, они постоянно бывали у Сахарова, но он с нами со всеми познакомился, подружился очень с Андреем Амаликом. Я тоже дружила с Андреем и его женой. Так что мы сразу познакомились еще за несколько лет до создания. И когда в 76-м году он решил создавать эту группу, то он уже представлял себе, кого из этих нескольких десятков знакомых ему людей он пригласил. Ну, он пригласит, конечно, к первому он обратился к Андрею Дмитриевичу Сахарову и предложил ему возглавить эту группу. Но Андрей Дмитриевич Сахаров сказал, что он понимает, что он не умеет работать в группе, что он работает один, что ему идея очень нравится, что он будет помогать группе. Но он не хочет быть ее руководителем и даже войти в нее. Ну, и само собой разумелось, что руководителем станет Юрий Федорович, поскольку инициатива наказуема. Он же надумал это. А когда он разговаривал с Андреем Дмитриевичем, то его жена Елена Георгиевна сказала: «Я войду в группу». И тут же села перепечатывать декларацию о создании группы, с которой он пришел к Сахарову. Но еще до этого, это он пришел накануне 12 мая, когда понял, что надо срочно объявлять группу, потому что иначе влезет КГБ. И ему прислали повестку, он понимал, что они значит, где-то, хотя он так потихонечку все это делал, но они, и он понял, а вызывают, значит, про группу быть. Надо до того, как они ему заявят, что этого нельзя делать, надо создать группу. И он побежал к Сахарову. Вот. Но до этого он встречался по одному с теми, кого он хотел пригласить в группу. Совсем недавно он мне сказал, что я была первая, к кому он с этим обратился. Я была очень польщена, потому что, да, он со мной разговаривал, но я не знала, что я была первая. Я была среди тех, у кого была хорошая репутация. Я никого никогда не заложила ни на одном из допросов. И, ну, в общем, вела себя вполне так, по-честному. Но я, конечно, не знала, мне было очень приятно, когда я узнала, что я была первая. А потом он по одному, там, он вот к Щеранскому, потому что он был среди отказников, среди вот активистов еврейского движения, он был наиболее близкий к правозащитникам. Ну и, конечно, он предложил Тане Ходорович, которую он очень, так, они вместе на суды ездили, вообще он как-то с ней подружился. Но она отказалась, она сказала, что эти Хельсинские соглашения, группа называется, группа, общественная группа содействия выполнению Хельсинских соглашений в СССР, это вы кому будете содействовать, этим бандитам? Нет. Она очень принципиальная была. Он ее старался переубедить, но она осталась при своем, она в группу не вошла. А Мальва Ланда, она была очень активна в самой сдаче, написала в защиту каждого политзаключенного. И он это очень ценил, ее писучесть такую. Но когда он ей предложил, она так же, как Таня, сказала: «Я не хочу это кому содействовать». Но когда на группу наехали, и на, то есть ну, на Юрия Федоровича еще до создания группы, то Мальва сказала, что это меняет дело, и она в группу войдет с оговоркой, что она не принимает эти Хельсинские соглашения, а в группу она войдет. Она вошла и была очень активным и ценным членом группы.
КГБ начало следить за ученым еще до создания группы содействия Хельсинским соглашениям. Правда, пытались особо в глаза не бросаться. Но с момента создания группы слежка стала демонстративной. Еще раньше блокировали телефон и почту. Из воспоминаний Орлова. КГБ теперь следовал за мной по пятам. Пешком, на машине, на поезде, в городах, в поселках, деревнях, в лесах, горах и морских волнах. Это было чудным развлечением для детишек наших друзей. Однажды мы гуляли в лесу с семьей психиатра и поэта Марата Векслера. Его дочь Катька каждый раз кричала от восторга: «Вот он, вот он!», обнаруживая темные пиджаки ГБшников то за одной березой, то за другой. Их было, пожалуй, многовато, с их перебежечками туда-сюда, в костюмчиках для городской нелесной работы. Ясно, они преследовали нас от самой Москвы. Но все же их было меньше тысячи. И когда Кате все это наскучило, я увела от них всю компанию. В лесу ли, мне ли, не уйти. В общем, надо было спешить, это все понимали, и члены группы спешили. За 8 месяцев до ареста Юрия Орлова группа подготовила 18 документов, покрыв довольно обширную область. Писали про положение заключенных, карательную психиатрию, преследование религиозных и национальных меньшинств, говорили о несвободе иммиграции. Тексты передавали западным корреспондентам и в посольство стран, подписавших Хельсинский акт. Конечно, главы западных стран, подписавшие с СССР эти соглашения, не сомневались, что Советский Союз свои обязательства в области прав человека выполнять не будет. Они шли на это, как на неизбежное зло, вспоминает Юрий Орлов. В этом-то и была его задумка – изменить западный подход. На Западе немногие верили в саму возможность демократизации в Советском Союзе. Московская Хельсинская группа действовала так, как если бы это было возможно. И через 10 лет история доказала, что правозащитники были правы в принципе. Но до перестройки еще очень далеко. Между тем, членов группы начинают таскать на допросы, проводят серию обысков, в том числе и дома у Юрия Орлова. Надо было что-то делать.
У меня была такая идея, что я могу протянуть, скрываясь в Москве по домам, иногда встречаясь с корреспондентами тоже, но... В последний момент только сообщаю им, где я нахожусь. Такая идея была у меня. Вообще я хитрил в определенном смысле, потому что я считал, что чем больше драматизма, тем успешнее эффект от работы групп. Драматизм – это плохо для жизни, но для действия и эффективности группы это полезно. Так что вот эта вторая мысль о драматизме у меня была. Турчин пришел ко мне, и он сказал: «Турчин, ты знаешь, в советское время, в сталинское время, уедешь, и тебя не арестуют». Но в сталинское время это понятно, почему происходило так. Потому что была разнарядка на число арестов, а не на людей. Не на фамилии, на число арестов. Для стройки, великой стройки коммунизма были, строились все время. Поэтому, если тебя не арестовали, арестовали, правда, другого вместо тебя, а ты потом можешь приехать и жить себе спокойно. Но это-то я знал, что этого не повторится. Но все-таки решил, что и драматизма будет больше, и потом оглядеться. Потом, глядишь, мне удастся. Я смотрел, как бомжи, сотни бомжей жили в Москве по чердакам, по сброшенным квартирам. Существовали, я сам был в паре брошенных квартир, пустые, совсем пустые. Какие-то семьи знали, что от них, от арестов еще, оставить пустые квартиры, но никому не говорили. С этими арестами не разберешься. Бюрократы иногда зашивались. Понятно, да? Так что в Москве были пустые квартиры. Например, можно было скрываться. Технически это было возможно. Сколько-то продлить. Такой группа существовала бы. Я бы существовал, но никто бы не знал в группе, где я. А регулярно я делал бы встречи, интервью с корреспондентами. Вот были такие идеи тоже.
В итоге Юрий Орлов решается на побег.
С самого момента прихода в Институт теоретической и экспериментальной физики я попал в группу людей, так сказать, где лидером был Женя Тарасов, Евгений Куприянович Тарасов. Он уже к этому времени был доктор наук, по-моему, он занимался расчетами ускорителей. И Юра его был ближайшим приятелем, поэтому все это вместе у нас варилось. Это были антисоветские, в том числе, разговоры и все такое. Все это там, как говорится, праздники, скажем так, многочисленные, в том числе и советские, 8 марта, 7 ноября. Все это вместе было. И Женя Тарасов, он был из семьи старообрядцев. И вот это, он был вот такой исконно русский такой, антисоветский человек. Это в нем фундаментально было, понимаете? Ненависть к советскому строю, фундаментальная ненависть. Что-то, вот когда я себе представляю старообрядцев, вот этот Тарасов, понимаете, да? Именно ненависть. Старообрядцы, они там из-за трех перстов дошли на костер. Вот и вот такой же был, очень жесткий такой, вот с оценки того, что есть. Но в науке таких людей оставляли, понимаете, да? Никто не... Это не скрывалось, собственно, он там все там говорил. Ну, не публично, правда, не писал письма, но все знали, кто такой Тарасов в институте. Вот. Но он нужен был, он рассчитывал ускорителей, значит. Ведь Берия же, так сказать, не трогал, вообще-то, тоже физиков. Там, они строили ядерный щит, да, понимаете, да, так сказать. Вот. Кто-то в Шарашке, а кто-то на свободе. Вообще говоря, Мигдал, там все остальные, это там тоже много было свободомыслий, скажем так. Вот. Поэтому и в нашем институте ВТФ, тем более Лиханов был директором института, тоже сильный очень мужик. У них два брата было, Лиханов и Лиханян. Они оба академики были, Российской академии наук, чтобы отличиться друг от друга. Один оставался армянином, а другой стал как бы русским, Лихановым стал. Вот Лиханов руководил институтом теоретической и экспериментальной физики, а Лиханян вот в Армении, который пригрел Орлова. Ну, они были сильные люди, оба. Вот. И... Когда вот это было ясно, что за Орловым придут, должны его взять под стражу, было уже все очевидно, было слежка там усиливалась, все остальное, он исчез, как сейчас помню, на трое суток. Все, его концы были потеряны. Нет Орлова, понимаете, я представляю, какое ЧП было там в КГБ, да, вот все должны были взять, его нет. А он специально, а он уехал к маме Тарасова, его мама Тарасова в Туле, где-то там пригрел.
Скрылся, а они телефоны оборвали, генералы. Круглыми сутками звонили сообщения с разных участков Советского Союза с тем, чтобы поймать, где я нахожусь. Но потом я по радио, семья, одна из сестер жила близко к ней, перейти улицу и у них дома. Я услышал по радио, по голосам, что арестовали Гинзбурга. И это все уже дальше было невозможно. Я поехал арестовываться. Так что тут уже вопроса не было. Но арестовываться не просто прийти в КГБ, а что-либо... Ну, опять же, что-то надо объявить, что-то сделать, что-то предпринять, что... Например, с кем-то поговорить с преемственностью в группе, кто будет председателем после моего ареста и так далее. Два заявления об аресте Гинзбурга и о том, что вот там и так далее.
Орлов в каком-то таком ватничке, в ушаночке, в очках, хотя он очки не носил, а это женщина, у которой он прятался, дала ему свои очки, чтобы он меньше был похож. Купил там в магазине какой-то там хлеб, курицу замороженную с авоськой в руке. Ну, 17-этажный дом, идет человек какой-то там, старичок в валенках, Савгойскую, даже если бы следили за домом, то, ну, он совсем орлом не был похож. Он поднялся на 16 этаж, постучал в мою дверь. Дома была мама. Она ему открыла, и он сразу так палец к губам приложил, потому что квартира, как мы полагали, была прослушана, и он хотел. Она поняла, завела его и написала ему, значит, хотите чаю? И я потом, когда пришла домой, увидела эти записи. Он говорит, что я хочу сделать заявление иностранным корреспондентам и сразу скрыться. Он сделал заявление, стук в дверь. Я говорю, открывать или не надо? Он говорит, открывайте, потому что они иначе будут ломать дверь, а у вашей мамы есть, она испугается. Все равно же войдут. Я открыла. За дверью стояли 6 человек, один другого выше, здоровые такие, все в милицейской форме, не ФСБшники, которые приходили в штатском, а в милицейской форме. Она вся была новенькая, на всех вот прямо со склада, явно полученная, знаете, такая вся. Вот, первый раз одеванная. Они, значит, вскочили, а в коридоре такой, ну, стенной шкаф. Они сразу к этому шкафу. Я говорю, куда? У вас ордер на обыск есть? Они, мы не с обыском. Я говорю, а что вы пришли? Тогда вы не имеете права. А мы ищем одного человека. Кого? Ну, вашего единомышленника. Я говорю, ну, разумеется, не вашего, а моего в моей квартире. Ну, без обыска я не... Без ордера на обыск я не разрешу. Ну, один из них шагнул, открыл дверь в комнату. Не слушай меня, сидит там Юра. Вот его мы ищем. И они сразу подошли, окружили его. И я оказалась от него отдельно. Они такие здоровенные, выше меня. И тем более выше него, потому что он ниже меня ростом. И я встала на цыпочки. Так, он сильно покраснел, но вид был вполне спокойный. И они его увели. И я кинулась к окну. Одна за другой отъезжали несколько черных «Волг», то есть прям целый кортеж. Понимаете, кортеж для этого ареста приехал.
Орлову хотели дать расстрельную 64-ю статью «Измена Родине». Уже подготовили дело или же просто таким образом шантажировали. Но что-то у них не заладилось. Сначала оформили 190-ю, а в итоге обвинили по 70-й – антисоветская агитация и пропаганда. В основе обвинения – изготовление и распространение документов московской хельсинской группы, архипелага ГУЛАГ Солженицына и своих публицистических статей. О причинах интеллектуального отставания СССР, возможен ли социализм нетоталитарного типа. Даже сама по себе постановка таких вопросов в 70-е годы вызывает оторопь. Какой смелостью нужно обладать, чтобы не просто поставить подобные вопросы, а еще с пристрастием ученого взяться на них отвечать. Суд над Орловым длился обычные для того времени 3 дня и вызвал, как сейчас бы сказали, широкий общественный резонанс за рубежом. Дело в том, что один адвокат из Великобритании взялся по собственной инициативе защищать интересы арестованного Орлова. Это был Джон Макдональд. Он пытался приехать в СССР. Его, конечно же, не пустили. И что он тогда сделал? Он организовал параллельный общественный суд в Лондоне. Привез основных свидетелей по этому делу из разных стран и провел собственные общественные слушания в то же время, когда в СССР шел суд над Юрием Орловым. Эффект был колоссальный. Все ведущие газеты стран-участниц Хельсинских соглашений освещали этот процесс. Но, к сожалению, Юрию Федоровичу это не помогло. Суд приговорил Орлова к максимальному сроку по этой статье – 7 лет лагерей и 5 лет ссылки. Через 3 месяца ученому исполнялось 55 лет. Что пришлось пережить Орлову в лагере, он подробно рассказывает в своей автобиографической книге «Опасные мысли», первый российский тираж которой, кстати, по признанию самого автора, таинственным образом исчез с прилавков магазинов в 90-е годы. В новой редакции книга вышла в 2008 году, и я время от времени, как вы уже заметили, прибегаю к ее помощи. Сейчас я хочу процитировать адресованные друзьям и западным коллегам письма жены Орлова Ирины, которая все это время продолжала мужественно бороться за мужа. 27 августа 1979 год. Мне было предоставлено свидание с мужем. Вместо положенных 3 суток мне и его сыну Александру дали 1 сутки. Ваш муж не выполняет норму на станке. Мой муж выглядел крайне истощенным и худым из-за работы в 2 чередующиеся смены. Полностью нарушен сон. Мой муж 3 раза объявлял голодовки. Его 2 раза помещали в карцер. В карцере он не мог спать от холода. Голые нары растирал руками, чтобы согреть их. Ему запрещено вести научную переписку. Он просит ученых добиваться освобождения Сергея Ковалева. Годовщине группы. Я верю, что наши жертвы не напрасны. Мой муж просил меня передать, что он выступает за подписание договора ОСВ-2. 30 ноября 1979 год. Власти ненавидят моего мужа и одновременно боятся его, потому что не могут заставить его замолчать. Я обращаюсь к ученому миру вмешаться в судьбу моего мужа, не дать ему погибнуть до окончания срока. Подавление интеллекта, постепенное физическое уничтожение – это и есть осуществляемый приговор Орлову. 5 сентября 1980 год. Заявление. Я, жена Юрия Орлова, еще и еще раз обращаюсь к вам, к ученым, к общественности, к участникам предстоящего совещания в Мадриде. Не дайте погибнуть моему мужу в лагере. С октября по апрель Орлов был наказан лагерной тюрьмой ПКТ и лишен свиданий. Вскоре после выхода из ПКТ летом снова наказан лишением свиданий, ларька, продуктовой посылки, единственной, разрешенной законом за 3,5 года. В августе Орлов опять наказан. Он заключен в ПКТ на 6 месяцев и еще на 1 год лишен свиданий с родными. Я нахожусь в отчаянии. Это были ужасные 7 лет, но Юрий Орлов их выдержал.
Его перевезли из лагеря в ссылку. Он имел 7+5, 7 лет лагеря, 5 ссылки. И ссылка была в Якутии. И вот надо было ехать сопровождать Ирочку Валитову, жену его. А, кстати, вот когда он сидел в лагерях, Ира Валитова вся на квартире проводила семинары. Такие диссидентские семинары. Они очень широкие были. Не только там, политического характера. Ну, например, я как сейчас помню, там был семинар о детях в творчестве Достоевского. Дети в творчестве. И не кто-нибудь читал лекцию «Померанцу». Вот Померанц читал лекцию на квартире у Иры Валитовой. Значит, я там был на этом семинаре. «Дети в творчестве Достоевского», например. Но она такая, сами понимаете, очень острая тема, да, понимаете, учитывая там всякие некие нюансы с некоторыми эпизодами в творчестве Достоевского, да, которые были исключены, кстати, в его изданиях советских, да, вот. Там связаны, сейчас бы сказали, связаны с педофилией, просто так однозначно бы назвали так слово. А вообще, говорят, надо более там глубоко, может быть, все на эту тему говорить. Вот. И разные темы были, разные темы у Иры. Ира занималась благотворительностью, собирала очень много вещей и посылала в лагеря, вот, просто теплые вещи собирали. И не только Юрию Орлову, так сказать, многим другим. То есть она была таким одним из центров сбора благотворительных таких пожертвований, не столько, по-моему, деньгами, сколько вещами, и рассылка по лагерям. То есть она активно себя очень вела.
Я разыскала Ирину Валитову в Псковской губернии, где она проживает в деревенском домике вместе со своим мужем. А Юрий Орлове отзывается с благодарностью и восхищением. Андрей Королев побывал в гостях у гостеприимных хозяев и вместе с Ириной 2 дня прожил воспоминаниями.
Я очень помню хорошо, что я иногда была очень недоброжелательна, в смысле вот своей физиономии, вот так это точно. Но это было связано именно со страхом. И когда уже все арестовали Гинзбурга, И мы выходили, вообще все Беляево было обложено этими машинами, оперативники все время шли. Мы ходили, гуляли, и я ему говорила: ты должен убежать. У нас вот как здесь проходные такие комнаты, мы погасили, закрыли дверь, погасили, мы на первом этаже живем, погасили свет, значит, здесь было несколько человек. Юра, между прочим, ну, это маленькая ошибка, он перепутал в своей книжке. Он поменялся одеждой. У нас был приятель, психиатр такой, Марат Векслер. Марат как бы надел что-то его и отдал ему свою одежку. У нас прямо под окном, значит, он открыл окно, потом соседка моя спилила. Была огромная ива. И он прям так вот был, как-то очень удачный сук такой торчал. Он так встал, спрыгнул и дал дёру. В какой-то он автобус сел, чтобы доехать до метро. Потом притворился в поезде, как будто он пьяный, накрылся, так надвинул на себя шапку, так, как будто чтобы его... Ну, ему все время... А потом мне рассказывали, когда вышли на улицу, они, видимо, поняли, что как-то вдруг тихо стало. Юра мне рассказывал уже в лагере. Он, значит, когда заключенного отправляют, когда с ним разговаривают, ну, там, в администрации лагерной, то на его папке было написано «склонен к побегу», в общем. Вот.
Как проходил суд над ним, свидетельство, основанное главным образом на ваших воспоминаниях?
Да, да. Меня обыскивали каждый раз. Причем обыскивали так, что меня заводили в комнату, стояли две дамы, и которые начинали просто снимать. У меня был адвокат, очень интересный тоже человек, Шальман Евгений Самойлович. Я думаю, вряд ли он жив, а может быть, жив. Они с Юрой сразу же договорились, что защищать себя будет сам Орлов. Ну, вообще-то защиты вообще никакой не было. Они ему не давали говорить. «Орлов, вы не понимаете, что такое, как осуществляется защита», – орала судьи Холубенцова. Ну, и там эти кивала два заседателя. Я даже помню, иногда могу, даже лица, мне кажется, что я видела судья и прокурор. Такой у меня прокурор был Емельянов. Ну, гнусный дядька просто, гнусный, я ничего не могу сказать. Я настолько, не потому что я уж такая смелая, но я встала в конце, когда зачитывается приговор, все встают, я сидела. Мне судья делает замечание, чтобы я встала. А я говорю, я не уважаю ваш советский суд. Все ходатайства, которые Евгений Самойлович подавал, они отклонялись. А все, что касается действительно последнего слова, только Юра что-нибудь начнет говорить. То есть даже трудно сказать. По-моему, он только успел сказать: делаешь шаг направо, делаешь шаг налево, и то как с перерывами, и вы уже стреляете. Юра был уверен всегда, будучи в ссылке, что он получит второй срок. Когда я приезжала в ссылку, он так сказал: я убегу. Значит, вы должны... Мне, значит, друзья, там, ты поговори, там, пятое, десятое, привезите мне ласты, маску такой, бинокль. Я, говорит, по болотам. И он выломал в уборную, даже такой, знаете, вытащил стенку на случай побега, если там, чтобы уйти как-то.
Потом надо было-то поехать, и мы вместе с Тарасом поехали с Ирой, повезли ее туда, в Якутию. И самое смешное было, что мы заказывали билеты, покупали билеты конкретно в кассе Аэрофлота, нам дали в разных местах, и вот помню эпизод очень смешной. Вот она сидит вот рядом со мной, а я, вот они с Тарасом, по-моему, сидели вот так вот рядом, а я сзади вот здесь вот, вот прямо сзади. А рядом со мной какой-то хрен сидит вот здесь вот, да? А нет, рядом с ними, нет, наоборот, по-моему. Вот они сидят здесь, вот здесь хрен, а я сзади, да? Я к нему подхожу. Я говорю: ну, смотрите, вот мы здесь вот втроем летим, вы можете вот прямо назад пересесть, и будет совершенно такое же место, как и у вас. И он говорит: нет, я не могу. Я ему, ну, любой нормальный человек понять же не может, что происходит. Я начинаю с нажимом. Он говорит, я не перейду. Я еще с большим, он на меня начинает говорить, я не уйду отсюда. Это совершенно очевидно просто, было сопровождение. Понимаете, вот когда я вот покупал билеты, уже знали все заранее, что вот мы летим, все это, и продали билет тому человеку, который их сопровождал, как бы, да. Вот.
То есть чекист, спецслужба?
Ну, чекист, конечно, это очевидно, да. И потом мы, причем там довольно длинно было лететь, мы прилетели в Якутск, из Якутска мы летели самолетом, значит, в какой-то город, сейчас забыл, а из города, из этого, мы на вертолете еще вылетели туда, вот окончательно, где он там был, это, потому что далеко его засунули. Забыл сейчас, надо бы назвать все эти были. Вот. И он там работал сторожем. Сторожем работал в школе, которая строилась. Сторожем. И так он днем работал, а вечерами мы с ним выпивали, разговаривали, вот, и разговаривали. Иру поселили к нему туда, где он жил, там, в бараке каком-то, а мы в другом где-то там жили, в бараке или чем-то, ну, нормально жили, в доме, по-моему, каком-то жили. Я там снимал очень много. И вывез оттуда первые фотографии Орлова, которые оказались в «Нью-Йорк Таймс», там везде остальное. Но как я их вывез, это тоже смешно было. Вот. Совершенно очевидно, там все видели. Я сфотографировал, ходил там, там все это было. Вот. А, и когда мы выезжали, Тарасов остался с ним там его обустраивать, чтобы там быт его обустроить. И он там ему сделал такой якутский душ, это называлось. То есть ведро, вкручивалась такая трубка, и накручивается это самое, душ такой. Понятно, головка такая. И у него такого душа не было. А тут куда угодно ведро можно повесить, скипятил воды, повесил, и можешь мыть таз, и ты в этом тазу моешь. Понятно все, что ведро металлическое, туда труба, и снизу душ. И он ему сделал такой душ, ну, еще как-то обустраивало там. А мы с Ирочкой полетели назад. И вот нас там, значит, стали пропускать через... где-то там в аэропорту, в Якутске, стали пропускать нас через это самое, ну, как называется-то, ворота эти самые, электромагнитные, рамка, через рамку. И вот ее стали обыскивать просто плод до, так сказать, ну, просто всю сумку, всю иску просто стали ковырять, вот, просто до нуля, как бы, так сказать, а вот, но не раздевали, да. И меня тоже стали, вот я прохожу, она звучит. Я прохожу, она звучит. Я говорю, ну, смотрите там. Значит, часть чего-то в карманах. Я достаю, потом я говорю, ну, на свой платок им бросил. Опять стучит. Я говорю, ну, не знаю ничего. И оставили меня в покое. А пленка у меня была просто вот здесь, вот в кармане. И вот вам особенность советской системы. Им не дали команду раздевать нас, понимаете, да? Обыск. Провести личный обыск. Им команды не было. Вот. Советская система работала железно. Им сказали, вот через... Они настроили рамку, чтобы она все время звенелась, чтобы я все выложил, что у меня в карманы. И я выложил все, кроме пленки.
В 1986 году в США ловят советского шпиона Геннадия Захарова, сотрудника представительства СССР в ООН. В обмен на его освобождение договариваются о свободе для Юрия Орлова, который в результате был лишен советского гражданства и выслан из СССР. Причем до самого последнего момента Орлову не говорили, зачем его привезли из якутской ссылки в Москву. Он был уверен, что ему грозит новый тюремный срок.
Когда они его выслали, я узнала только благодаря «Голосу Америки», что были такие разговоры, что ведутся такие разговоры. И ко мне приходили, у меня не было телефона, у меня такой был назначенный день для всех, понедельник. Ну, мы всегда что-то сидели, там собирались. И вдруг раздается звонок, и мне говорят прямо прямым голосом, что Ирина Анатольевна, вот ваш муж находится в Лефортовской тюрьме, есть указ о его высылке. Значит, мы вам, приходите, садово-каретный какой-то дом, там Айвир, приходите, в общем, вам на сборы 3 дня. И я с ним встретилась в самолете. И его сопровождал какой-то сотрудник посольства. Я его очень хорошо помнила и все время его упрекала. Хотя он мне много, вообще нехорошо, но много мне помогал. А что значит помочь? Это значит передать что-то. Например, вот он помог передать работу по волновой логике. Юра уже все время, он вообще гениальный такой человек, он и там работал, в лагере, и вообще он умница. Не буду рассказывать, как, потому что, а вдруг это пригодится кому-то. Он придумал такой способ изложения, вот передать информацию лагерную о себе или там вообще историю какую-нибудь. Я никогда не врала. Понимаете, вот когда его наказывали и бросали в помещение камерного типа, ПКТ, значит, как наказание, я знала. Я действительно, эти идиоты, они, ну что, вот человек знает, а вот как знает, они никогда не догадывались.
Ну, мы не будем об этом говорить.
Да, мы не будем об этом, потому что Юра сказал, мы не будем.
О чем состоялся разговор в самолете?
В самолете? Да ни о чем, по-моему, так был измучен. А еще сидел такой очень интересный Шмеман, есть такой американский, это из какой-то старой такой, очень русской, по-моему, его дедушка был священник, такой Серж Шмеман. Вот он сидел, и это первый раз я увидела вот эти ноутбуки, когда там можно сидеть, работать и так далее. Да, вроде как-то ни о чем. Я помню, что он был очень уставший. И что самое смешное, что в этом самолете, в этом Боинге летели какие-то наши ученые, которые, ну так, чего-то слышали в лицо, может быть, даже и знали его, подходили, жали его руку.
Вообще такого количества журналистов и всяких там телевизионщиков и радио журналистов всех своих боров я в жизни своей не видела. Это было в аэропорту в JFK, как они его называют. Но там огромный зал. Он весь был забит этими журналистами.
Это уже Людмила Алексеева вспоминает, как Орлова встречали в США.
Нас несколько человек пустили увидеться с Юрой до того, и чтобы его спрашивали, хочет он выйти к журналистам или его проводят. Вот. Но ведь он-то ничего не знал, вот надо, и нас пустили несколько человек к нему. И он вышел к нам. И когда он вышел, вы знаете, я не знаю, было по мне видно или нет, но я чуть не расплакалась, потому что он выглядел так, как я представляла, должен был бы выглядеть его отец. Во-первых, мы с ним прощались, он был ярко-рыжий, ни одного седого волоса. А тут он был не полностью, а, знаете, так, уже не такой яркий, а потому что седины было больше, и, главное, у него не было зубов. А до этого-то он весь был прямо с жемчужными зубами.
В США Орлов вновь получает возможность серьезно заниматься наукой. Он преподает физику, становится профессором Корнельского университета. Правозащиту не бросает, много ездит и выступает, однако большую часть времени отдает ученой деятельности. Если европейскому читателю и следует чему-либо удивляться в этой книге, то это возникновению в этом организме элементарных частиц, не клеток даже, но атомов, способных к автономному мышлению и существованию. За свою автономию частицам этим, разумеется, пришлось платить попытками их расщепления и сильным перепадом температур в государственных колбах и вакуум-камерах. Некоторых частиц больше нет. Это из предисловия к французскому изданию книги Юрия Орлова «Опасные мысли». Автор Иосиф Бродский. Возможно, стилистически лучшим местом в книге является описание «Черного ворона», увозящего автора на этап из Свердловской ссылки. Фургон набит людьми до отказа. Нормальное сравнение в этом случае – как сельди в бочке. Внезапно член-корреспондент Академии наук дает себя знать. «Центр фургона», – пишет Юрий Орлов, – «был упакован, как нейтроны в белом карлике». Помогала ли автору, выдающемуся физику, мысль о себе как о нерасщепленном атоме? Едва ли. Спасало и спасло его, видимо, не это, но сама наука.
Я в основном ученый. наука – это самая ревнивая любовница. Самая ревнивая. Непрощающая любовница. И так что я в этом смысле жертвовал очень многим. Вот в этом смысле. 13 лет я был вне научного сообщества. 3 года без работы до ареста. И потом 10 лет. 7 в лагере. Почти 3 года в ссылке. 13 лет потеряно. И, например, здесь никто не верил, что я смогу еще восстановиться. Это убивающая вещь. 1 год потерять достаточно, чтобы не восстановиться уже в науке. Так что в этом смысле я наукой пожертвовал. Но как только появилась свобода, я вернулся к науке прежде всего, хотя я участвовал в правозащитном движении еще в 2011 году на 35-летие группы я был, выступал.
В 90-е годы Орлов начал приезжать в Россию. Он активно участвует в так называемом деле КПСС – суде над коммунистами после попытки захвата власти. Восстанавливается потихоньку московская хельсинская группа. Ее председателем становится возвратившаяся из эмиграции Людмила Алексеева. Однако сам Орлов переезжать жить в Россию не собирается.
Когда вот в 91-м году он стал соплетать, 90-91 год, потом и суд был над коммунистами, он там был. Вообще активно участвовал в этом суде. Но я в этом не участвовал, так сказать. Вот Конституционный суд. Ну, от КПСС, да. Вот, да. Он был экспертом приглашен. Я этого ничего, так сказать, я сам не был экспертом. Я был депутатом, мне не до этого было все. Вот. Такое сложное время было очень. Но помню прекрасно. Я говорю, Юра, возвращайся. Мы сейчас сделаем президента. Я ему... Он на митингах выступал, так сказать. Я говорю, возвращайся. Я говорю, Юра, возвращайся сюда. И он, к сожалению, значит, не вернулся. Мог быть общественным деятелем. Его все-таки физика манила. У него там появилась жена американка, так сказать, довольно комфортные условия жизни. Вот. Ира Валита его отвезла. Да, кстати, когда он из лагеря выезжал, Ира Валита села с ним в самолет. Причем им не дали, их обменяли. Его обменяли на шпиона. Это в 86-м году. Горбачев опасался его здесь. Смешно вообще. Вот обменяли на шпиона, самолет сел, и он уже раньше срока, на год или на два, или на полтора, по-моему, ссылка у меня была, сокращена ссылка. И он вылетел, значит, туда, с Ирой вместе туда. А потом Ира вернулась по разным причинам. А там, значит, у нее, я не знаю, передала она из рук в руки, но нашлась очень быстро американка, влюбленная в него, так сказать, и он в нее влюбленный. Они очень дружная пара такая, вот они сейчас вместе живут до сих пор. Они регулярно потом приезжали вместе с американкой. Вот, у них там поместье, там, и все там, все было хорошо. Вот. Но вот этот эпизод, я ему говорил, возвращайся, ты будешь президентом. Нет, так сказать, он наука, и все такое.
Никто, включая меня, не надеялся, что при нашей жизни что-то изменится. Вот этого не было. Поэтому в этом смысле это не борьба с режимом. Если знаешь, что он ты его не прикончишь. Нет. У меня было 2 мотивации. Одна, я не был, был противен сам режим, само направление цивилизации было мне противно. Вот то направление цивилизации, я считал, может победить, может охватить весь мир вполне. И вот что-то сделать, не допустить, чтобы не допустить этого, было бы одной из главных мотиваций у меня. А второе проклятый патриотизм. Я любил Россию и хотел, чтобы она была лучше.
Я с Юрием Федоровичем очень плотно общалась вот все эти годы, понимаете? Ну, именно потому что он занимался защитой политических заключенных, так же, как я занималась этим делом. И я видела, какой он дельный, какой он умный. Он редкий человек. Как-то я сказала, вот открыла для себя, и потом это очень часто повторяла, и сейчас могу повторить. Говорят, не бывает людей без недостатков. Вроде бы очевидная истина. Бывают люди без недостатков. Я одного такого знала. Юрий Федорович Орлов. Это человек без недостатков. Понимаете? И с массой достоинств. Умный – это не то слово. Мудрый, терпимый, ну, честный до благородства, благородный даже, не просто честный, благородный человек, трудолюбивый. Ну, я не знаю, вот все, а плохих ни одного. Причем ведь это не такое вот поверхностное впечатление. Я его знала много лет в очень тяжелых условиях. Понимаете? До этого знала все, что с ним происходило в лагере, в тюрьме, потому что это сразу становилось нам известным, да. И знала его много лет в Америке. Так вот, с 73-го года по сих пор уже, слава тебе Господи, сколько лет, да, никогда я не заметила вот такого недостатка в этом человеке, понимаете? Удивительный человек.
Он очень терпимый, очень мягкий, очень пластичный, действительно. Вы обратили внимание, он в своей книге пощадил всех ученых. Ну, а вообще-то мог бы и назвать фамилии, как себя мерзко иногда многие вели. Но знаете, как интересно, мы как-то ездили в Литву и жили в семье, где люди, литовцы, их назвали шаулисами, это те, которые, в общем, вот. И она совершенно хозяйка, старуха, поглядев на Орлова, она сказала: от сумы до тюрьмы не зарекайся. И я так подумала, о, чего-то она прямо увидела в его глазах или в лице, вот что-то такое вот, что он человек с судьбой.
В эфире программа «Человек имеет право». Сегодня она была посвящена ученому, основателю Московской хельсинкской группы Юрию Орлову, которому 13 августа исполнилось 90 лет. На этом я прощаюсь с вами. Вела программу Кристина Горелик. Всего вам доброго.
Которых лицедейское делается отождествление с переводимым. Я знаю, что у одного из переводчиков президента Франции возникло это отождествление, доходящее до идолопоклонства.
В поверх барьеров переводчики-синхронисты.
Труднее всего было переводить для телевидения одно из выступлений Горбачева, когда в Лондоне была встреча «Большой семерки». Масса там незаконченных фраз, незаконченных мыслей, а ты уже ведешь перевод, так что было бы логически начало развития мысли и завершение мысли. И ты думаешь про себя: ну, черт возьми, все скажут, какой плохой переводчик.
Слушайте этот выпуск «Поверх барьеров» в пятницу в 10 вечера, в субботу в 1:00 пополудни и в воскресенье в 10 утра. Время московское.
В какой России вы хотели бы жить?
Я бы вернула Советский Союз. Справедливость.
В принципе, меня все устраивает. Путин, я думаю, пока не уйдет. Уйдет, так найдет другого, такого же, как и Путин. Себе замену подстать.
Во-первых, без войны. Во-вторых, без лишнего правосудия. С нормальными законами, с нормальными налоговыми обложениями.
Тот строй, который у нас сейчас, ну, я так думаю, наверное, мало кого устраивает.
Благополучной, стабильной, развивающейся и свободной.
Как мы живем, справедливой, честной, вместе с нашим президентом. Крымчане захотели, мы их приняли. Ведь там живут наши сестры, братья, и мы молодцы. После Путина будет божественная монархия.
Радио «Свобода». Будущее в ваших руках.